Вы слухаеце радыё Свабода. Сёння панядзелак, 31 жніўня, у Менску 6 гадзінаў. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добрай раніцы. Выпуск міжнародных паведамленняў. У выніку выбуху ўвечары ў нядзелю на захадзе Пакістана ў горадзе Чаман, паблізу мяжы з Афганістанам, згарэлі 10 грузавікоў, якія перавозілі забеспячэнне для сілаў НАТА ў Афганістане. Як паведаміў прадстаўнік мясцовай паліцыі, бомба была закладзеная пад аўтацыстэрну з палівам. Пасля выбуху загарэліся адразу некалькі машын. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за інцыдэнт. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад у нядзелю адстойваў свае прапановы наконт складу новага ўраду. Прапановы сутыкнуліся з крытыкай заканадаўцаў, што кандыдатуры не маюць патрэбнай кваліфікацыі. Як кансерватыўна настроеныя, так і заканадаўцы-рэфармісты крытыкуюць Ахмадзінеджада за выбар на пасаду міністраў нявопытных людзей, даючы зразумець, што некаторыя з іх могуць не прайсці зацвярджэння парламентам. У складзе кабінету, які прапануе Ахмадзінеджад, 21 міністр, у тым ліку 3 жанчыны, якія прапануюцца на пасады міністраў адукацыі, аховы здароўя і сацыяльнага забеспячэння. Колькасць скаргаў на сур'ёзныя парушэнні ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане наблізілася да 700. Паводле афіцыйных звестак, з 35% выбарчых участкаў прэзідэнт Хамід Карзай набраў 46% галасоў. Услед за ім ідзе былы міністр замежных спраў Абдула Абдула, які мае 31%. Карзаю неабходна набраць больш як палову галасоў выбарчыкаў для таго, каб не было другога туру галасавання. Канчатковыя вынікі выбараў не могуць быць падведзеныя да таго, як камісія, што разглядае скаргі на парушэнні, не завершыць сваё расследаванне. Два беларускія пілёты загінулі падчас авіяшоу ў польскім горадзе Радам. Іх самалёт-знішчальнік Су-27 разбіўся ў часе выканання фігур акрабатычнага пілятажу. Прэсавая сакратарка польскай паліцыі Агнешка Гумілюш сказала, што пілёты не здолелі бяспечна катапультавацца. Беларускія крыніцы паведамляюць, што лётчыкі не катапультаваліся, каб падвесці самалёт на максімальна магчымую адлегласць ад населенага пункту. Ніхто з гледачоў авіяшоу не пацярпеў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт Калумбіі Альвара Урыбе захварэў на грып H1N1. Як паведамляецца, урачы ацэньваюць стан здароўя прэзідэнта, якому 57 гадоў, як задавальняючы. Лячэнне праводзіцца ў рэзідэнцыі прэзідэнта. Усяго ў Калумбіі зарэгістраваны 621 выпадак захворвання на новы від грыпу, 34 са смяротным зыходам. Італьянская прыбярэжная ахова паслала назад лодку з 7 дзясяткамі эмігрантаў, якія спрабавалі прыстаць да берагу вострава Сіцылія. Эмігранты, якія праўдападобна былі самалійцамі, былі спыненыя прыблізна за 40 кіламетраў ад берагу. Паводле пагаднення, падпісанага раней паміж Італіяй і Лібіяй, Лібія пагадзілася прымаць назад эмігрантаў, якія адплываюць ад яе пабярэжжа, каб патрапіць у Італію нелегальна. Амерыканскі касмічны карабель «Дыскаверы» прыстыкаваўся да міжнароднай касмічнай станцыі на борце 7 астранаўтаў, абсталявання і харчавання. «Дыскавер» стартаваў у суботу з касмадрому на мысе Канаверал. Да гэтага запуск тройчы адкладаўся з-за неспрыяльнага надвор'я і непаладак. І коротка некалькі паведамленняў з Беларусі. Падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы яны прыйшлі да высновы, што малочная праблема ў большай ступені была штучнай. Пра гэта прэзідэнт Беларусі заявіў учора падчас працоўнай паездкі па Менскай вобласці. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющэнка 30 жніўня павіншаваў Александра Лукашэнку з 55-годдзям. Актывіст маладога фронту Іван Стасюк быў затрыманы учора ў Берасці на вуліцы Пушкінскай, калі пачаў распаўсюджваць інфармацыйны бюлетэнь, прысвечаны праблеме гвалтоўных знікненняў людзей і парушэнням правоў чалавека ў Беларусі. Зараз мы прапануем вам паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні, а праз гадзіну больш беларускіх паведамленняў і жывы ранішні эфір Радыё Свабода. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Заставайцеся з намі.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. Праз некалькі хвилинов прогучить передача «Праский акцент», присвященная выникам сустрэчы Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева у Сочи 27 жнивня. Але спярша крыху про іншае. Сёння у свете отзначают Международный день зніклых. У Беларуси на официальном узроўні не признается, что в Украине есть политично мотивованные зникнення. Рассказывая наш корреспондент Олег Груздилович.
Поводле даденных Министерства внутренних справ, около 2000 белорусских громадян лечатся зниклыми. Сотни людей находят довольно худко. Как выявляется, яны покидают свои домы в вынику конфликту со свояками и потом вертаются сами. Великая колькость так само тех, кто зникает в вынику криминальных здарений, те съезжают по своей воле, не поведомляючи про себе. У милиции кажут, что лёсы прикладно тысячи зниклых тягом году-двух будут высветленные, але на той момент з'явятся новые зниклые, и тому статистика зникнений истотно не меняется. Есть сирот зниклых белорусов и категория, існование якой улада не признає. Говорка про зниклых политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара, предпринимальника Анатолия Красовского. Их справы ведутся с 1999 года, але таємниці зникнений не раскрытые. Еще есть справа оператора ОРТ Дмитра Завадского, який зник у 2000 годе. По этой справе был суд. За выкрадание судили трех человек, а тело журналиста не знайшли. Светлана Завадская меркует, что кончатковое расследование справ про политично мотивованные зникнення немагчимое при теперешнем режиме. Але іншей повинна быть и позиция громадства, меркує жонка зниклого журналиста.
Что можно сказать на сегодня? Что потребно, как громадская супольность может была больше активная у этом, как она больше активно потребовала от уладов незалежного расследования этих справ. Может, тогда что-нибудь сдвинется в мертвой кропки.
Лидером поводле зникнення у людей на просторы СНД лічыцца Чачэнія. Як кажа Тимур Ібакаев з аддзялення Міжнароднага Чырвонага Крыжа на Паўночным Каўказе, тысячы чачэнцаў звярнуліся з заявамі пра знікненне іх сваякоў у Міжнародны Чырвоны Крыж. Агульнай лічбы зніклых ніхто не ведае, бо людзі звяртаюцца не толькі да нас, а ў розныя неўрадавыя арганізацыі, сказаў Тимур Ібакаев. Поводле супрацовника Международного Червоного Крыжа, пошуки зниклых у Чечении сутыкаются с шерохом покуль невырешенных проблем.
Ни одна организация, в том числе и мы, не можем заменять органы государственной власти, мы можем только способствовать. Это роль государства заниматься поисками без сил пропавших. Если говорить о Чеченской республике, то речь идет о необходимости создать комиссию на федеральном уровне, должна быть инициирована и создана, у которой были бы все необходимые полномочия апеллировать ко всем инстанциям и получать всю необходимую информацию по сложным вопросам, и только эта комиссия может ускорить этот процесс.
Я спытался у Тимура Ибакова, кольки было знойдено людей, якія зникли подчас двух войн в Чечении из России и уже после прихода до влады Рамзана Кадырова. Мой суразмоўца не змог назваць гэтую лічбу. Сітуацыя застаецца складанай, сказаў прадстаўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжа ў Грозным.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что одночасово с початком нашего вещания о 18-й године начинает вещать и незалежный телеканал Белсат.
Белсат. Первая незалежная от уладов телебачанне у Беларуси, якое створают белорусы для белорусов. Штодзённо запрашаем на объектив. Полная информация без цензуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
У эфира «Радио Свобода» и зараз на шарзе передача «Праский акцент». Якими были выники сустрэчы Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева у Сочи 27 жнивня? Чаму Лукашенко и российские крыніцы подают вельми адрозные версии этих выников? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшие саступки России? Над гэтымі темами у «Праскім акценце» разважаюць редактор часопису «Архэ» Валер Булгаков, редактор отделу политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлікович и оглядальник нашего радио Виталь Портников. Вядзе передачу Юрий Дракахруст.
У меня склалось уражение, что у нас с Россией больше таких периодов, як и был, не будет. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, у нас ніколі не было. Заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Менск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовая фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, у прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропай рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгаков.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэта рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарэкасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я, бадай, прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта, в прынцыпе, пацвердзіла свой геапалітычны разварот у Европу. Гэта значыць, спасярод вот тых пытанняў, пра якія згадаў вядучы Юрый Дракахруст, здаецца, спецыяльна не абмяркоўвалася праблема ўсходняга партнерства. А гэтая праблема выклікала шалёную злобу в пэўны часткі расійскага эстэблішменту. Калі гэтая праблема не абмяркоўвалася...
Валер, я вас перапыню. Справа ў тым, што вось паводле Лукашэнкі, нават па пытанні ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве атрымалася дасягнуць згоды. Вось цытата. Дмітрий Анатольевич з вялікім разуменнем адрэагаваў. Сказаў, што на тое і дзяржавы, і кіраўніцтва гэтай дзяржавы, каб інтарэс падтрымліваць у той частцы планеты, перш за ўсё у Европе, таму што Беларусь цэнтр Европы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Европы, тут ужо здаецца і крытнее, чым это как бы карт-бланш, не?
Ён быў пастаўлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, в прынцыпе, гэта зноў-такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дзве геапалітычныя эмоцыі. Гэта значыць не толькі на Расію, але таксама на Еўрапейскі саюз.
Віталь Портнікаў, а ось як вы лічыце, можа быць і чэрвеньская малочная вайна, і скандал з вядомымі заявамі Алексея Кудрына, і іншыя вострыя моманты, як сказаў Лукашэнка, перыяд, які быў проста часам адаптацыі Расіі да Беларусі, якая ва ўсходнім партнерстве, якая мае геапалітычныя альтэрнатывы. І вось зараз, як бы гэтая новая форма усталявалася, устаканілася, і, можа быць, вось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяда адаптацыі травень, червень, ліпень.
Мне кажется, што сітуацыя між Расіяй і Беларусій напамінае стары еврейскі анекдот. А раввіне, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь, в одной комнате с тещей, женой, детьми, вести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, Равил посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать ВДКБ. Но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Беларусь вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разлонекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разлонекторности это он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ДКБ.
Виктор, а як вы оцениваете выники этой сустречи, вот этой разнобой у расповедах про яе Лукашенко и российских крыницев?
Мало материала, на який можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенко, чьи подарок приходчика не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда пьяные были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенко про спорный час после этих встреч. Я думаю, что немогчимость об чем-то домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым еще и у тем, что все ж таки экономичный кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, но это не выник встречи, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как отремонтовать свою на Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а день за разнойде 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и другие участники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто найти поразумение, некое решение по тех или иных конкретных пытаниях сотрудничества. Тому и вынику таких перемолов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на кон того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, але вот и можно в этом интервью, в инших опош промовах, заявах белорусского керовника убачить некие контуры новой державной идеологии. Раней, и уже так и давновато раней, в этом смысле все было просто. Мы, белорусы, с братней Русью, как говорится, объединяемся с братней Россией, вороги нам перешкоджают, душат гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, кому-то это подобалось, кому-то не подобалось, але схеме нельга отмовить устроенности. А вот что зараз? Мы русские люди, але про объединение уже и слова нема. А братерство, это вельми красомовная цитата из этого интервью, выражается первоважно у тем, что брата можно, грубо кажучи, послать довольно далеко. По-братерску. Вот цитата. «Я критикую конкретно головотябство конкретных керовников Российской Федерации. Яны ж меня не шкадуют. И нагул, это нормальный стиль наших относинов. Калі б это было с Польшей, Германией, я б не отважился, потому что это чужие фактично краины. А у нас союзная держава. Дык вось и про Захад уже не скажешь, что он тисне, что тисне за любовь до России. Дык вось, якое место в свете Беларуси, який в образ краины вымалевывается со шчарованием керовника державы? Виталь.
Это продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
На хвалях Радио Свобода гучит передача «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Глядя передачу Юрий Дракохруст.
Валер, на тему державной идеологии и ее дивных эволюций, мне сдается, на сторонках редагованного вами часопису «Архе» было зломано немало дзидов. Так вот, в этом интервью, про которое мы говорим, и в других опошних выступах Александра Лукашенко, ці убачили вы вот смену не просто политики, не только политики, а вот смену картины свету, якую Лукашенко представляет белорусам в первую чергу, ну и за межу.
Мне кажется, все ж таки, что это конкретно взятое интервью было не столько различено на массовую российскую аудиторию, сколько все ж таки было промерковано до конкретной подеи, я имею на увазе перемовы в Сочи с российским президентом Дмитрием Медведевым. По-другое, мне кажется, Лукашенко в этом интервью достаточно докладно размежевывает, так бы мовить, свою яскравую индивидуальность с идентичностью Республики Беларусь. И он говорил про свой внутренний досвід идентичности, але при этом он не был схильно это исамлять, навязывать свое «я», это исамлять свое «я» с самостью белорусской державы. Это можно интерпретовать как такой специфичный, так по-моему, зазор помеж его идентичностью, его позицией и меркованиями, которые існуют в теле белорусского громадства. Это значит, Лукашенко по-ранейшему позиционует себя как пророссийский политик, який, сидякуючи воле и политическим решениям, якого Беларусь застается, так бы мовить, у гравитационном поле российской политики и культуры. Але вот, не дай бог, с ним нечто зарится, то дальнейший ход подею может быть непредсказальный, так сказать. Как расставившись лукашенковой формулы, улучшено до, так бы мовить, новой войны на кшталт Кавказской, новой Чечни в Беларуси. Сама расстановка акцентов, она может быть и мая некое, так сказать, оттенье новизны. Но, бо ранее мы бачили з'яву, якая в политологии называется психологичной инфляцией, коли керовник белорусской державы выказывался от имя белорусской державы в досить такой безапелляционной форме. Мне кажется, теперь акценты поставлены больше тонко. Пробую отказать на ваше питание, то в уголе идеология белорусской державы это великий, так сказать, симулякр. Это то, что було народжено лукашенковською владною машиною. І я хочу сказати, що як ідеологія, то ця конструкція може бути все ж таки і не відбулася до кінця. Ці хоча якби вона залишається, ну скажімо, вельми розмитою і неокресленою. Хочу так само сказати, що коли все ж таки приймати її існування як даденість, то зміни в цій ідеології, вони хоча й видовочні не по промовах першого білоруського президента, хоч і у них є певні речі, на які варто звертати увагу, а хоча й по публікаціях у білоруській президентській газеті «Совєтська Білорусі» і вогулі у інших державних сродках масової інформації. Мені здається, акценти антизаходності, це якби ступінь антизаходньої пропаганди радикально зменшилася, і Захід повстає не тільки як партнер, але як модель для переймання.
Ну і зараз з горніх вершиняў ідэалогіі вернемся ўсё ж такі на ўраўніну палітыкі. Варта адзначыць, што Лукашэнка, як мы бачым, даволі спрытна манеўруе паміж Захадам і Усходам, і далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрыла новыя магчымасці гэтага манеўравання. Але пры ўсёй, так бы мовіць, палітычнай прыгажосці гэтых рухаў цела ёсць адно практычнае вымярэнне – грошы. Хто іх дасць? Місія Міжнароднага валютнага фонда, якая наведала Беларусь на гэтым тыдні в сваёй справаздачы, показала, што сітуація, ну, може, не катастрафічная, але далёка не ідэальная, і грошы, в принципі, патрэбны. Так вось, хто іх дасць? Вяртаючыся да вынікаў сочынскай сустрэчы, ну, згода падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання АДКБ, тут уже калегі казалі, што это ўвогуле такая была штучная стаўка і штучная саступка. А па сутнасці, вось Беларусь прасіла 500 мільёнаў даляраў, рэшту крэдыту пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі, ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці. Ці, можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же Міжнародны валютны фонд. Ці на гул Беларусь можа абысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, у землянкі пайдзём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктар.
Усё будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што прынамсі першая хваля крызісу фактычна скончылася, і ў яго ёсць ўсё ж такі час для таго, каб дамаўляцца і з Захадам, і з Расіяй. Хто-небудзь, калі-небудзь грошы, якія вам патрэбны, даць. А іншая сітуацыя, калі будзе, напрыклад, другая хваля крызісу, калі яна накрые Беларусь і грошы спатрэбяцца вось зараз жа. Тады перад прэзідэнтам Беларусі паўстане такое пытанне, у каго іх прасіць першым, каму ісці на саступкі, таму што часу на перамогу папросту не будзе. Я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён, канешне, пойдзе на саступкі Расіі і перш за ўсё саступкі такія ідэалагічныя, калі так можна сказаць, размова і где перш за ўсё прызнанне той же Абхазіі і Асетыі, таму што гэта просто не будзе каштаваць ему фактычна ніякі грошы. Ну, прызналі і прызналі, а за гэта атрымалі нейкі крэдыт. Дарэчы, акрамя таго, што, Юры, вы згадалі пра два крэдыты, якія ён просіць, не даюць, тут же яшчэ і трэці крэдыт, які 1,5 мільярда даляраў, які ён папрасіў вот менавіта зараз жа на будаўніцтва атамнай станцыі, які таксама не да. Так што вот Расія зараз не дала, дарэчы, не дала тры крэдыты. Я думаю, што на саступкі Расіі ён пойдзе. Хутчэй, чым на саступкі Захаду, але гэта будуць саступкі вось менавіта такога кшталту, кшталту прызнання гэтых каўказскіх рэспублікаў. Цяжэй яму будзе пайсці на саступкі эканамічныя, фінансы, на прыватызацыю прадпрыемстваў, але зноў жа тут все будзе залежыць ад таго, колькі ў яго будзе часу для таго, каб атрымаць грошы. Дзень, месяц і год.
Я, відаць, не да канца згодны з Віктарам, прынамсі, у тым пляне, што датычыць умовы атрымання крэдытных ресурсаў з Усходу і Захаду. Прынамсі, парадаксальна, але сёлета беларуская дзяржава сутыкнулася з такім фактам, што заходнія крэдыты ад Светнага банка Міжнароднага валютнага фонду таннейшыя, чым адпаведныя расійскія крэдыты. І, магчыма, гэтай вельмі празаічнай акалічнасці трэба заўдзячваць нейкую перамену вонкавага і унутранага палітычнага курсу Рэспублікі Беларусь. Гэта значыць, калі расійскае кіраўніцтва перш за ўсё вуснамі прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна будзе працягваць ці настойваць на тым фармаце эканамічнай інтэграцыі, які быў започаткаваны некалькі гадоў таму назад, гэта значыць ніякіх бясплатных грошаў, толькі крэдытавання альбо пазыкі пад нейкія стратэгічна важныя для Расійскай Федэрацыі праекты, то гэты стан, мне здаецца, ніяк не прадвяшчае, так бы мовіць, безумоўнай задачы Беларусі ўсходу. Бо навошта здавацца Расіі на такіх кабальных варунках, калі выглядае, што заходняя супольнасць досыць ахвотна дае запатрабаваныя беларускім рэжымам сумы на падтрыманне ўнутранай сітуацыі, так сказаць, пад неабходным кантролем. Гэта значыць, на мой погляд, з разрэзу палітэканоміі адсутнічае нейкая крытычная ўмова поўнай здачы пазіцыі, напрыклад, прызнання гэтых дзвюх каўказскіх аўтаномій з думкай пра фінансавую дапамогу ці нейкую эканамічную дапамогу. Я думаю, што пытанне, напрыклад, пра прызнанне паўднёвай Асеціі ці Абхазіі можа сапраўды з'явіцца на парадку дня, хоць гэта вельмі малаверагодны сцэнар, толькі пры ўмове, што Расійская Федэрацыя звернецца да такого рэжыму, так памовіць, міждзяржаўнага супрацоўніцтва, які існаваў, напрыклад, у другой палове 90-х гадоў. Але на мой погляд, гэта досыць малаверагодная перспектыва.
Віталь, а як вы лічыце, якая перспектыва? Усё ж такі давядзецца Лукашэнку саступаць дзеля таго, каб нешта атрымаць ад Расіі, бо так, міжнародны валютны фонд сёе-тое дае і немало дае, але вось всякіх рэформаў патрабуе і сапраўды, сцяўшы зубы, даводзіцца это рабіць, як тую ж дэвальвацыю на пачатку году. Ну і за міжнародным валютным фондам усё ж такі, так бы мовіць, стаяць постаці заходніх дзяржаваў, якія так, можа, не надта навязліва, но паслядоўна нагадваюць, што дэмакратыю бы не кепска было і неяк пашырыць. Ці такая сітуацыя, што гэтыя абцугі разыходзяцца, ці яны ўсё ж такі сціскаюцца?
На этот вопрос могуць быць ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь партнеры Беларуси не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по внедрению осуществить, было бы самонадеянным.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел рэдактар часопісу «Архэя» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Добрый день нашим слухачам у другим выпуску новой программы «Свободы. Звоночки». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Апошні тыдзень выдаўся вельмі напружаны і нават нервашчымлівы, што тычыцца тэлефанавання на «Свободу». У початку тидня у нашим мінським бюро дащенту вирубила електричність, і електрики змагалися аж на три дні, каб обновити, так би мовити, попередній статус-кво. У тія три дні немагчима було записати свій дзвонок на аўтаадказніку свободи, бо він просто не працював. Але наші слухачі перенесли гэтае стихійнае гора са спакоем, і ў два наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу званочкі. Шчыры дзякую ўсім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам тры пытанні. Часу ў нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих три вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего первое место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявши первое место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб яму давали эту сумму доляров и кватеру. Калі взять под увагу, что чемпионами сегодня становятся только тыя, якія починают займаться спортом от раннего дзяцінства, и никто им за гэты занятак не платить, так тыя доляры и кватера – это фактично дробязь. Скажам, чалавек стаў чэмпіёнам у 25 гадоў. Значыць, 20 гадоў яму трэба было цяжка працаваць на 100 тысяч даляраў і кватэру. Раздзеліце гэтую ўзнагароду на 20 гадоў, а потым яшчэ на 12 месяцаў, і вы атрымаеце сярэднюю месячную зарплату ў Беларусі або нешта такое. Насамрэч, няма чаго зайздросць. Ну, а вось з трактарыстам або камбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел або тэлевізар «Гарызон» за першае месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю. Гэта зусім іншая справа. Бо праца чалавека – гэта не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца паза ўвагай нашых слухачоў. Паслухаем размоўцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановне гаспадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародны абраны прэзідэнт заўжды кажа: «Мене неправільна разумеюць, я вот так скажу, але ж дадумывацца трэба». Ось я хачу і вам патлумачу, што ж тут яго значыць апошняе іносказанне такое: «Пойдзем у землянкі». Тут нічога нема дзіўнага. Каб забяспечыць яму ўладу, нам з гэтай нагоды прыйдзецца дайсці да жабрацтва, а некаторым нават пайсці ў землянкі.
Не выключана, што кіраўнік дзяржавы хоча адрадзіць не толькі традыцыйнае беларускае жабрацтва, якое было пашырана, калі верыць гісторыкам, у сівых стагоддзях, напрыклад, у 19-м, але і славуты беларускі партызанскі рух, якім Беларусь праславілася ў 20-м стагоддзі. Некаторыя той рух помняць да сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае спадар Фёдор Лашкевіч?
Як мы даведаліся, магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. З самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Чаму такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці? А куди подівся другі в області? Що чувати про Мінськ? Тут ситуація би з тою бідною коровою, яка від довгої безкормиці крайне занемогла, упала і не може піднятися. З'являється коли її некий увішний чоловік, уставляє її у зад соломинку і узмоцнено починає у соломинку дмухати, усім своїм виглядом показуючи, що зараз він своєю дбайністю корову підніме. Нечто подобне відбувається у нас. Замість усебакової і глибокої програми по підняттю рідної мови, нам подають щось обмежуване. Можна, відомо, вставляти соломинку, можна розмивати щоки, але толку від такого клопоту не буде.
Як той казав, був би радий не погодитися, але нема за що зачепитися. Дек нехай уже у Могилові дзьмухають у тую соломінку ці дудку. Корова, може, і не подиміться, але щоки, махчима, почервонеють. А ось спадарня Ціна, яка так само регулярно нам телефонує, думає, що як би ми не старалися, і так застанемося непісменними. Чому?
Напевно, я вам уже надоела вельми, але я хотіла би поспрачатися з вами на кон того, що білоруси, от, потрібно вчити білоруську мову, добре на її розмовляти. Ви знаєте, нація, яка не ведає, як себе прокормити, де все трошить по швам, її не до мови. І вчити цю мову нам треба вельми довго і упарто. А ми думаємо тільки про те, як вижити. И все равно мы будем неграмотными белорусами, потому что действительно нам вбивали это, и в экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет, коли эта экстремальная ситуация, якая тягнется уже немоведомо кольки годов, нарешті скончится? То бок, коли мы нарешті наймемся удосталь, ці не перестанем тогда говорить по-российску? Історична практика, як здається, свідчить на користь язицу спадарині ціни. Більшість людей, які говорили або говорять по-російську, мали і мають більші чи менші проблеми з забезпеченням продуктів харчування на протягу всієї історії. Але я по едукації фізик, а тому не відпречуваю на зусім гета і погоджаюся нікчемно і імовірності, що білорус, коли нарешті наєсться доволі, раптом пригадає, то можна було б і поляпати язиком по-білоруску, каб жити стало ще ліпше і веселей. Одна з улюбленных темов наших размовцев – пьянство, або, коли кому зручней, цвярозость. Вось телефонование на эту тему.
Сейчас вошло в обычай проводить дни трезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, или какой-то магазин все-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни... И милиция отвечает, что это день рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спирт, но хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что ну, власть борется с алкоголизмом, как-то какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалком погоджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс, дні цвярозості треба проводити з наскоку, нечакана, а не планувати їх як республіканські суботники. Просто у ранку, по республіканським радіо, недзе поміж гімном і гімнастикою, диктор об'являє, як би мимоходь. Шановні громадяни, а ось сьогодні у нас державний день цвярозості. Чоловік з прасонку, агламажений гэтай урадовой постановой, може і не очомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртного, каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, каліня шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Послушал ваши передачи насчёт указов и насчёт поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу». И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов у Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Махчыма, про Сидорову казу у іх не згадваецца, бо сёння Лупцоўка не выступае як пакаранне ў беларускім крымінальным кодэксе. Але ў цэлым вы маеце рацію. што б у гэтых цяперашніх указах не пісалі, праекты пад назвай «Лядовыя палацы» як ляпалі, так і ляпаюць. Наша першая перадачка званочкі не прайшла незаўважна. Вось згаданая ўжо намі спадарыня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добры дзень, это Ціна Соколович. Я очень рада, што вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот, жалко, што не назвалі маё імя.
Спадарыні Ціне дзякуй за мілыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
На хвалях Радыё Свабода Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». 16 па 27 жнівня ў Белавецкай пушчы праходзіў міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да 600-годдзя запаведніка. У ім бралі ўдзел паўтара дзясятка мастакоў з Беларусіі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў эколяг Валерый Дранчук. Аднак 26 жнівня яго прымусова выставілі за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэтымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валерый Дранчук адказвае на пытанні Міхася Скоблы.
Гаспадар Валерый, за што ж вас, вядомага эколяга, колішняга рэдактара і выдаўца газеты «Белавецкая пушча», чалавека, які ўжо шмат гадоў займаецца праблемамі запаведніка, змусілі пакінуць яго тэрыторыю?
Вы ведаеце, я і сам дагэтуль так дакладна і не ведаю. Калі мяне высялялі ці дакладней выганялі, то сведкамі гэтага былі супрацоўнікі гатэля, госці «Белавецкай пушчы», тыя ж самыя мастакі. Але калі я выйшаў ўжо, так сказаць, за шлагбаум і сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белавецкай пушчы, сёння яму 84 гады, ну, мы так павіталіся хораша, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу, ну, вы ведаеце, што вось мне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя, вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы. І я кажу, вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі? А ён недоўга думаў, вось што, ён адрэагаваў тут жа, таму што вы пішаце праўду, таму што вы прыязджаеце сюды убачыць праўду і данесці шырокаму чытачу, шырокай грамадскасці. Я адчуваў сябе на гэты раз акрэдытаваным, як бы, пад дахам гэтага пленэру, ну, нейкай, так сказаць, дзяржаўнай структуры, там, ці грамадскай арганізацыі, якой далі карт-бланш. Калі ласка, вось вам Белавецкая пушча, вось глядзіце, малюйце, адчувайце, гэтак далей.
У пушчы бываюць дзесяткі людзей, найперш турыстаў, наведнікаў проста, і ніхто ў іх не пытае нейкай адмысловай новой акредитацией. А кто вас там повинен был акредитовать? Зубры, дики? Чи там есть такие структуры, которые ведают, что такое слово акредитация?
Яны ведают слово пушчать и не пушчать. И это слово говорится у них тени на кожной ранешней летучцы. Кого хочут бачить и кого не хочут. И коли сегодня там ведется такое аховое будовництво у сувязи с тем же так званым 600-годием, потому что чекаются гости, международные певные делегации, шмат людей запрошено, у вересні мая быть науково-практичная конференция и у решти-решт мая быть приезд Александра Лукашенко ось на гэтае пушчанское улонне.
На ваших здымках, зробленных у пушчы, экскаваторы, скреперы, бульдозеры, что ж за такое великое будовництво там ведется?
Я это будовництво назвал бы знищением заповедной просторы, якой является Беловежская пушча. Распочинать такое великое будовництво, якое не связано ни с адукацией, ни со светой.
Что там будуется конкретно?
Перш-наперш, это великий ресторан. Ресторан, який уже подобрал под свою площу, простору, нават былы музей природы. Той музей природы, який створался с 60-х годов поколениями. Музей природы так само будуется. Але у меня закралось такое отчувание, я походил, я першим по версии был, я пошел, так сказать, поглядеть, какие там экспозиции, работы идут полным ходом. Мне сдается, что там природа будет вельми пригнеченной. Ну, по-перше, что мне не сподобалось, это имитация. Это имитационный подход. Коли мы маем пушчу, то нам не треба створать неких, так сказать, великих диорам, каб это все показывать у четырех стенах. А тут ориентовано все менавито на это. И я еще отчу то, что ориентовано многое на паляўничий туризм, на паляванні, на царские паляванні, что датычыць историчной ретроспекции.
Кто только у пушчы не палявал, и российские цары, и генщеки московские, и самые ганебные збудаванні у пушчы, это так званые расстрельные вышки. Кто ж сёння палюе у пушчы, и ці дзейнічаюць гэтыя вышки?
Гэтыя вышки дзейнічаюць, и старые, и будуются новые. Мне, до речи, на одну з вышек неподалеку вёски Жарковщина, это уже Свистоцкий район, трошки далековато уже от администрационного центра, от музея природы, так. Меня дети завели, и я вам скажу, что меня вот это менавито здивило, что дети и там гуляют, и дети абсолютно на ты с этими вышками, с этими башнями, с этими вежами паляўнічымі. Вакол этой вежи рассыпается зерня, пэўная принада, на якую реагуют звери, там, дики, олени, лоси, косули, егер этим занимается, он приходит, там скрыня литерально под этой вышкой. Сюды подыходят зверы, а на этой вышке сидит паляўнічий, так сказать. И вот сакенца, и он как по мишени, как это у тиры, так сказать, как мы это бачим. Это не паляванне, это просто стрельба у тиры. И я еще, так сказать, там бачил такое збудаванне, что там еще клетка такая огороженная драўляным таким плотиком. Там так само принада в этой клетце, и у эту клетку, коли за принадой туды помкнется звер, и он порушить вот эту подвешенную браму, брама зачиняется, и он оказывается, так сказать, заложником у этой клетцы, и по им так само можно стрелять. Это все зроблено таким чином, как промахов не было. Коли гэты паляўнічий с Германии, Франции, России, особливо российцев зараз много, приехал, то капьон не шмат часу на это потратил, але капьон узял с пушчы тое, зачем он поехал. Это клыки дика, это роги оленя, голова зубра и так далее.
Годов 5 тому Беловежскую пушчу активно высякали, и я на свои очи бачил гружаные драуніны и лесовозы на пропускным пункте у Камянюках. Ці спынены гэты пушчаповал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчаповал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што ўсе рукі беловежскага люду, яны заняты на лесаповале. Яны занятыя не на прыродаахове, а яны занятыя на выпрацоўках пушчы. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парка, таму што нацыянальны парк, ён дапускае там некім апошнім радком, я маю на увазе законодаўства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прыродаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, у пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 мінут мяне абагнала 10 каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя, так сказаць, прычэпы, так сказаць, з драўнінай. І вы разумееце, дзе я апынуўся? Вось я прыехаў ехал, турист, я чув себе туристом, у седле ровера я чув себе туристом с фотоаппаратом, я хочу здымать, так сказать, там, зверов, птушек, там, верас, який зацвів просто лиловым, незвычайно пригожим колером, так, и раптом вот эти отшадные, груженные рейсы меня обгоняют. Я хочу подкреслить, обгоняют на высокой худкости. Этаки поваги до туриста ниякой. Я этого не отчу. Я спешивался, и ровер ставил побач шашой, потому что меня просто могли подбить.
Вы на хвалях Радио Свобода. У передачи «Вольная студия» Михась Скобла гуторить за коллегом Валерием Дранчуком.
Господар Валерий, давайте поспробуем зразуметь администрацию Беловецкой пушчи. Грошей держава не дае, а треба платить заробок супрацовникам, треба кормить зверов, утримывать музей. Хочешь, не хочешь, змушены будешь займаться так званой коммерцийной деятельностью. Якая тут может быть для их альтернатива?
Вот эта отсутность грошей, это все великий миф. Ничего подобного. Есть эти гроши, как вельми великие. Той, кто цікавится финансовым становищем Беловецкой пушчи, хай теперь вось, не чекаючи того великого фурору, свята, так званое 600-годзе, а поедет теперь и поглядеть, какое аховое будовництво там теперь ведется. Разумеете, это не за тое, что от коммерцийной деятельности пушча отримала. Это все европейские гроши. И Европа не шкадуя грошей на тое, как Беловецкая пушча очеловечивалася, как меньше было там чаду, как меньше там было стрелов.
Беловецкая пушча уже амаль 12 годов мая европейский диплом. У ёй, видать же, бывают международные эксперты, которые вырашают, дать гэты диплом пушчы ці не, подолжить его, ці не подолжить. Калі яны бачат тое, что там отбывается, тое, про что вы говорите, гэта их не бурая, не шакуя.
На великий жаль, вось международные бюрократы от продаховы, она так само робить помылку. Я уже назирал присутность экспертов и сбоку Международного союза аховы проды и экспертов ЮНЕСКО. Вы ведаете, они приезжают в Беловецкую пушчу, так сказать, нечто проверять вельми лекально. Яны комплексно николи ничего не проверяют, вы разумеете? И коли яны называют некий певный объект, ну, коли ласка, вось вязуть их на гэты певный объект. Певным гэтым объектом з'являється так званое ядро, якое з'являється сусветной спадщиной. Помиляється той, что, кто лічить, что сусветная спадщина – это вся Беловецкая пушча. Ничего подобного. Это усяго только мизер, маленечкая долька Беловецкой пушчи з'являється сусветной спадщиной, якая з'являється ядром. Это 10, так сказать, там, может быть, коли 20 гектаров, усяго только. Это на фоне сотен гектаров, то это, конечно, это маленький ковалок.
Вы бываете за межой, наведываете замежные заповедники, были у Йеллоустонским национальным парку в США. Назовите, скажем, 5 отрознений помеж гэтыми двумя заповедниками, названным парком и Беловецкой пушчей.
Самое главное, там, по-перше, вельми развивается индустрия уражения. Вось, коли я сказал индустрия полявания, то есть практично забойство, знищение, то там индустрия уражения. Так вот, эта индустрия уражения, она подразумевает, что это не вышки расстрельные, а это вышки для фотографования. Там вышки для любования природой. Мы поднялись на одну из вышек, нам дали бинокли, и мы полгодины, и то, покуль нас уже не покликал их красовод, мы один одному передавали эти бинокли для того, как разглядать болото, но не обсяжное.
Лесовозы там вы бачили?
Лесовозов я там не бачил, вось этого не бачу, это докладно. Причем там техника абсолютно маленькая, тихоходная, да, и там обмежевана худкость, там каждый крок туриста контролируется конкретными людьми, специалистами, рейнджерами. Яны увесь час опекуют туристов, как, не дай бог, туристы не трапали в некую беду. Яны не обмежевывают туристов, але яны опекуются туристами. Безумовно, туристы ведают про свои правила, але как медведи грызли на их не напали, то безумовно, рейнджер завсёды будет побач.
И хиба апошнія. Недавно всю Россию сколыхнула авария на Саяно-Шушенской ГЭС. И комиссия, якая уже 2 тыдні працуе на станции, ніяк не можа выявить причину аварии. А мне здаецца, это помста природы. Бо не так давно у Саяно-Шушенским заповеднику были установлены кошты на забойство зверов. Скажем, горного барана можно забить за 1600 доляров. Может быть, вот гэтые так званые техногенные катастрофы мають под собой некие экологичные причины.
І у практиці апошніх гадоў ёсць, калі слоны палюють на людзей. Яны таким чином і не ажыццяўляюць помсту, генетичную помсту. І гэтая генетичная помста, сапраўды, яна мае месца. Я на поўным сур'ёзе і ўспрымаю і падтрымліваю вашы словы, што помста, генетичная помста природы Белавежскай пушчы, у якой гэта форме будзе, я не ведаю, але яна магчымая. Я гэта допускаю. Канешне, мы павінны гэта ўспрыняць вельмі сур'ёзна, с адказнасцю і зрабіць усё для таго, каб Белавежская пушча пайшла, ну, кардынальна іншым шляхам і іншым чынам заяўляла сябе ў вялікі свет.
Дзякую за гутарку.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыў за колегам Валерыем Дранчуком.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.